Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, организатор и ведущий группы «Христианская литература» Шамиль Зарипов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы временно прекратили обсуждение основ социальной концепции Русской Православной Церкви. В нашем эфире этот цикл продолжать будем. Но сегодня хотелось бы поговорить о западных христианских святых, поскольку у нас 30 марта будет праздник Святого Патрика. И надо сказать, что, конечно, мы из тренда выбиваемся с вами, Шамиль, потому что мы тут куда-то на Запад устремили свои взоры к западным христианским святым. Зачем? Вот можете сказать нам?
Все дело в том, что для того, чтобы понять Европу, по крайней мере, ее корни, которые были изначально, нужно вспомнить о том, что корни ее были очень сложными, но в том числе и христианскими. И там было очень много святых, которые появлялись в первые века, созидали церковь, и среди них было очень много великих подвижников. К сожалению, массовая культура на Западе, да и в нашей стране, активно очерняет личность этих людей, их предания, связанные с ними. Например, из того же Святого Патрика сделали такого покровителя пивоварного дела. Святой Валентин — покровитель какого-то непонятного массово-популярного праздника якобы любви и отношений. И так далее. Если мы внимательно посмотрим житие этих людей, там были подвижники такого высокого уровня, что о них говорить и говорить. Тут подвижников времен Святого Патрика специалисты насчитывают несколько сотен человек. Это вот маленькая Британия и маленькая Ирландия с Уэльсом. Там в 5-6 веке там жили монахи, подвижники, как-то это все существовало. Плюс есть знаменитые католические монашеские ордена, так вот история их тоже православная. Венедикт Нурсийский, основатель бенедиктинского ордена, тоже православный святой. Совсем недавно праздновали день его памяти. Поэтому вспомнить этих людей, очистить их память от этих всех отложений вполне себе хорошая задача.
Ну что ж, тогда, значит, мы поняли, почему мы решили это делать. С кого начнем?
Я думаю, что стоит начать не с самого Патрика, а и с других святых, и не ограничиваться британскими и ирландскими святыми. Мы понимаем, что Европа, она большая, и практически каждая страна, которую мы сегодня знаем, дала миру своих святых. Немножко вкратце об истории Европы. Как мы знаем, там была Римская империя, которая охватывала континент от Атлантического океана и практически до территории современной России, до территории Восточной Европы. Были варварские племена, которые пришли с Востока с завоеваниями в те же годы, в 4-5 веках. И вот это все взаимодействовало, как-то претерпевало взаимные проникновения и изменения, и получилась та Европа, которую мы знаем. И мое мнение, что изучать историю Европы без изучения хотя бы основ христианства, понимания, как христианство влияло на это все, и наоборот, изучать историю церкви без изучения мировой истории, непродуктивно, потому что многих процессов мы просто не поймем. Для нас так и останется, что вот есть церковь, она что-то делала, есть какие-то святые, которые как-то жили в это время, без учета того, что они жили в определенной исторической и политической ситуации. А вот когда у нас это все в единый пазл складывается в голове, мы вдруг начинаем многое понимать, и вдруг многое открывается, в том числе и понимание того, что сегодня в мире происходит. Да, мир во многом отошел от христианства, но корни-то остались, и можно к ним вызывать. Только нужно это делать правильно. И сегодня часто вспоминают британских и ирландских святых. В 2007 году Синод Русской Православной Церкви по предложению Русской Православной Церкви за границей установил праздновать собор британских и ирландских святых в третье воскресенье по Пятидесятнице, то есть после Пасхи, и 50 дней еще 3 недели, и будет вот этот собор. Скорее всего, у нас этот праздник не заметят, но надо знать, что он там есть. Это нормально, потому что мы вспоминаем собор каких-нибудь сибирских святых, уральских святых, московских святых, И вот есть еще и собор британских и ирландских святых, который включает огромное количество подвижников, даже королей, монахов и других людей, которые в своей жизни как-то познакомились со Христом, стяжали святость и вошли в нашу память таким образом. И также было постановлено включить в святцы многих святых этих веков. К сожалению, я не нашел достаточно полный список, там он очень ограничен, а специалисты говорят о нескольких сотнях святых. Даже во времена святого Патрика в Ирландии, в Британии уже было очень много установлено монастырей. В них жили монахи, которые действительно с твердой верой подходили к порученному им деланию. И это удивительно на самом деле, потому что это очень маленькие территории. Если мы посмотрим карту, где континент, Европа, допустим, и где маленькие британские острова, как там могло уместиться столько монастырей, столько подвижников, но тем не менее. Но кроме британских и ирландских, надо поговорить и про другие страны. Например, тот же самый Венедикт Нурсийский. Нурсия – это вообще итальянская провинция неподалеку от Рима. Это был молодой человек из хорошей семьи. Его отправили на учебу в Рим в VI веке. Он не закончил учебу, вместе с группой единомышленников удалился в горную местность спасаться. Попытался стать отшельником, но через какое-то время вокруг него стали собираться то одна, то другая община. И вот тут проявилось то, что описано в житиях очень многих подвижников, вокруг которых стали собираться ученики. Жизнь и то учение, которое предлагал Венедикт, показалось слишком строгим. И мы знаем, что устав бенедиктинцев, он один из самых строгих в католичестве. И вот там были даже типичные истории, когда на него клеветали, когда его пытались отравить. Это встречается в житиях очень многих подвижников. Я уж не знаю, каким образом это все людям в голову приходило, но Венедикт понимал немощь этих людей и удалялся от них в другие места. В конце концов, Венедикт основал знаменитый монастырь в Монте-Кассино. Это монастырь на горе, на такой значительной высоте. С XI века обитель католическая. Тут очень важно, что до 1054 года все святые, в общем-то, относятся к неразделенной православной церкви. И если мы читаем житие какого-то святого, и он жил где-то там до 1054 года, там 5, 6, 7, 8 век, с большой долей вероятности этот человек православно святой. Не всегда он есть в святцах, но надо дальше изучать. Может быть, его просто у нас не включили, он не дошел до признания в русской православной церкви, просто никто его не учитывал. Вот, монастырь Монте-Кассино находится на горе. В XIX веке его занимал Наполеон, в XX веке немцы, а в 1944 году его разбомбили американцы и британцы, потому что за эту территорию шла оживленная схватка, монастырь превратили в руины. Тут надо отдать должное одному немецкому генералу, он умудрился перед началом бомбежки вывести несколько тысяч рукописей, которые в этом монастыре хранились. Вот, в 60-е годы монастырь восстановили, там снова молятся монахи-бенедиктинцы. Конечно, это все сейчас католический монастырь, но Венедикт Нурсийский является православным святым, и он есть в наших святцах. У Венедикта также была сестра-схоластика, которая также стала подвижницей вслед за братом. В православных святцах ее нет, а ее свету жизни пишет святой Григорий Великий в труде, посвященном ее брату. Немало православных святых помнит Франция. В конце первого века, по преданию, в Литецию, это нынешний Париж, пришел ученик апостола Павла Дионисий Ареопагит. И здесь же он принял мученическую кончину. Веками вообще идут дискуссии о личности Дионисия, о авторстве его сочинений, но большинство исследований сходится в том, что Дионисий Парижский – это Дионисий Ареопагит. Как мы помним, апостолы тянули жребий и выбирали, в какую сторону им идти созидать церковь. Знаменитый борец с ересями мученик Ириней Леонский также был епископом французским города Вугдун, это сегодняшний Леон. Епископы Мартин Турский и Григорий Турский возглавляли одноименную кафедру в городе Тур, являются одними из самых почитаемых во Франции святых. Одной из самых почитаемых во Франции святых является также Женевьева Парижская, или Генофева. Она жила в имении своих родителей недалеко от Лютеции. Когда ей было 12 лет, их город посетил еще один известный французский святой, епископ Герман, по-французски Жермен. Если кто помнит французские названия, монастырь Сен-Жермен, то вот в честь как раз него он заприметил девочку и ее благословил. С этого времени Женевьева посвятила себя Богу, сохраняла девство, но предпочитала жить в миру. В те времена часто это происходило. Такие девы часто жили среди людей, обладали имением, которое использовали на помощь ближним. Такой более известный нам пример – это святая диакониса Олимпиада, духовная дочь Иоанна Златоуста. После смерти родителей от эпидемии Женевьева перебралась в Лютецию к своей крестной матери. Тут у нее открылся дар прозорливости, но появилось и множество хулителей. Ее обвиняли в лицемерии, в притворстве, то есть ее подвиг подвергался сомнениям. Однажды в город приехал святой Герман. Он открыл повторно всем истинность даров Женевьевы, открыл всем истинность подвига, повторил свое благословение и поручил горожанам заботиться о Женевьеве. Вокруг нее стали собираться другие девы. То есть монастыря не было, но вот была такая традиция. Когда Женевьеве было всего 28 лет, к городу приближалась армия гуннов Аттилы. Парижане хотели все бросить, сохранить какие-то вещи и бежать в другие города. Но тут Женевьева сказала, что покаянием и молитвой город может быть спасен, а те места, что они избрали для бегства, кажутся уничтожены. Женщины ей поверили, а мужчины, напротив, вспомнили, что ее когда-то считали лгуньей, притворщицей. Стали говорить, что это уже пророчица всех предала, хочет их умертвить, мешает им спастись самим и спасти имущество. Между ними завязался спор, побить Женевьеву камнями или сбросить в реку. Вдруг в этот момент появился сослужитель святого Германа, архидиакон Сидулиус, напомнил всем о благословениях святого Германа. И тут люди опомнились. Началась всенародная молитва в храмах. Аттила, вот этот жестокий вождь знаменитый гуннский, чудесным образом, широким кругом обошел Париж и двинулся к Орлеану. То есть, заметьте, не по молитвам Женевьева даже, а она убедила на покаянный подвиг и на молитву целый город. Напоминает святого Ива, который приходил в город Ниневию и призывал горожан к покаянию. Позже святая Женевьева даже стала советником франкского короля Хлодвига в деле устроения государства и мирно почила на 89-м году жизни. Всю жизнь ее сопровождали различные чудеса и откровения. Сам король Хлодвиг – это вообще очень интересная история. Это знаменитый французский король, основатель династии Меровингов. Святым он не стал, всю жизнь воевал, интриговал, строил государство. Видел христианство исключительно практическую пользу, но с уважением относился к мнению своей супруги Клотильды и ее христианского окружения. История его крещения вообще вызывает ассоциации с историей князя Владимира и императора Константина Великого, двух известных святых. Когда племя алеманов побеждало в битве, Хлодвиг взмолился к Богу, которого почитала его жена, прям такими словами, как и Константин Великий в свое время. И Хлодвиг одержал верх. Он вернулся домой, рассказал все супруге, изъявил желание креститься, та позвала епископа. Хлодвиг подтвердил свое желание, но решил обратиться к народу с речью, ведь он собирался отринуть почитаемых народом иных богов, в языческом мире такое не прощалось, армия могла за ним не пойти и так далее. Но предание говорит, что народ после вдохновленной Духом Святым речи правителя изъявил желание следовать за своим королем. Тут надо еще заметить, что многие племена к этому времени уже приняли христианство, правда, в искаженной арианской версии, и Хлодвиг принял ортодоксальную версию, что привело к появлению культурного обмена между римской и варварскими цивилизациями. Это, к слову, об историческом влиянии христианства на становление Европы, помимо всего прочего. Кстати, у истории с Аттилой тоже есть продолжение. Когда он подошел к Риму, к нему вышел святой епископ, папа Римский Лев. Мы знаем, что у нас в святцах 8 римских пап, об этом тоже не надо забывать. И вот этот римский епископ говорил с ним, убеждая прекратить грабежи и разрушения, И Грозный завоеватель ушел от города, не стал ей в него вторгаться, а вскоре умер, и армия распалась. Тут хочется вспомнить 32-ю главу послания к евреям, которую мы довольно часто слышим в храме во время дней памяти святителей. «Не достанет мне времени, чтобы повествовать о пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угошали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих». Это вспоминались ветхозаветные пророки, но мы читаем это в память святителей, вспоминая их подвиг и как подвижников духа, так и тех людей, которые участвовали в жизни народов, которые их окружали. И все, что касается святых европейских, мы постоянно видим вот этот момент, как эти святые влияли на жизнь государств, на их христианское обращение, и таких примеров очень много. Тут я бы еще вспомнил лишний раз Святого Валентина. Вот у нас есть такой вполне светский праздник Святого Валентина, который не признается православной церковью, плюс-минус признается католической. Но вот давайте подумаем, кто он такой. В наших святцах на самом деле есть несколько святых Валентинов, но в школьных текстах, особенно на английском языке, мы читаем историю этого праздника. И такое достаточно благочестивое житие священника Валентина, который проводил венчание для римских солдат, в то время как вступать в брак им было запрещено до окончания службы. Служба тогда длилась от 16 до 20 лет. Там при жизни разных императоров менялся срок службы. Но сам чин венчания христианский сложился примерно веку к X, а ограничения на вступление в законный брак существовали лишь до начала III века, что не мешало многим солдатам иметь спутниц жизни неофициально. Начальство, в принципе, смотрело на это сквозь пальцы. В житиях также упоминается император Клавдий II, который вроде бы вводил эти ограничения, и вроде бы именно при нем пострадал святой Валентин. Но надо помнить, что Клавдий II правил всего 2 года, и жизнь даже самого этого императора окружена большим количеством мифов, так что в его военных реформах не упоминается вот этот запрет. Да, такой запрет существовал, потому что римские императоры не хотели, чтобы римские воины раньше времени обзаводились семьей. Там было правило, что там человек отслужил эти 20 лет, вышел на пенсию, и там ему дается кусок земли, он там уже строит дом, обзаводится семьей. Вот. А чтобы раньше времени не думал ни о чем, то это запрещалось. Но, повторюсь, это было при разных императорах по-разному, и в целом военное начальство смотрело на это спустя рукава. И историкам церкви так и не удалось обнаружить того самого Валентина, упомянутого в житиях. Также там упоминается история, что когда Валентина посадили в тюрьму, он исцелил слепую дочь своего тюремщика. Но тоже эта история не упоминается в житиях тех Валентинов, которых мы знаем. Есть история священномученика Валентина Интерамского. Интерама – это снова Италия, современный город Терни. И там нет истории про венчание. Там епископа пригласил римский аристократ Кротон, чей сын сильно повредил спину, много лет от этого мучился. И после исцеления уверовала вся семья Кротона. Слава об этом разнеслась по городу, ко Христу стали проводиться новые люди, уверовал при этом и сын градоначальника язычника, арестовал святого и после отказа Валентина принести жертву идолам казнил. То есть наиболее подходящим для нас является житие вот этого святого, но покровителем семьи и отношений он все-таки тут не выступает. Но я думаю, что если мы 14 февраля будем обращаться к святому Валентину Интерамскому, а день его памяти это вообще-то по новому стилю 12 августа, я думаю, что святой нам не откажет в помощи, но сам праздник 14 февраля к христианству имеет мало отношения. Это такой торговый, коммерческий праздник, коммерческий во всех смыслах, и в нем зачастую мало христианского понимания, кроме названия вот этого. Но, к сожалению, вот эта вот участь памяти святого стать неким коммерческим мероприятием постигла и такого великого святого, как Патрик Ирландский. Надо понимать несколько вещей, которые для многих людей станут настоящим откровением. Будущего епископа Патрика от рождения звали Магон. Он не был пивоваром. Это очень важно, потому что сегодня в его честь это всевозможные пивные фестивали, что в Британии, что почему-то у нас. Когда мы стали кельтской страной, вообще, в принципе, непонятно. Вот. И что самое удивительное, он не был ирландцем, он был британцем. Это такая нормальная история британской семьи. Его родители были, по всей видимости, римской семьей. Его отец был, по всей видимости, римским патрицием, то есть такой римский чиновник, который служил на Британских островах. Семья была, впрочем, христианская. Она принадлежала к такому кругу правящему. Дед Патрика по преданию был священником, и даже отец Патрика Кальпурни прислуживал в храме. И вот вроде бы в таком благочестивом семействе родился мальчик, но по свидетельству своего собственного сочинения под названием «Исповедь», Патрик жил вдали от Бога, он далек от соблюдения его заповедей, и как он писал, что его грехи помешали ему применить к себе то, что он читал. Впрочем, он получил, как водится, хорошее образование, могло бы все получиться более чем хорошо, но однажды на виллу его отца напали пираты, которые приплыли, угадайте откуда, из Ирландии. Ирландские пираты тогда были грозой всех берегов. И вот они захватили юношу в плен, продали в рабство. И вот здесь есть версия, что, зная о том, что вот этот раб — это сын Патриция, ему дали такое издевательское прозвище Патрикус. То есть, типа, был ты Патрицием, теперь ты мой раб. Поэтому Патрик — это скорее прозвище, чем имя, и, ну, как-то оно так и сохранилось при нем. Но вот в плену, как это часто бывает, с людьми, которые описывают свою жизнь в тюрьмах, в лагерях, в нем происходит внутренняя перемена, он обретает веру и начинает слышать голос Бога. И вот однажды голос ему говорит в нужное время, что ему нужно бежать. Он пробегает порядка 200 километров и оказывается на корабле, перевозившем овец. И на этом корабле убывает в Европу, попадает в христианские монастыри, много лет там учится и возвращается в Ирландию вместо своего пленения уже священником, а позднее епископом. Упоминается, что он возвращался к своей семье, он с ними встречался, но уже свой путь жизни он к этому времени определил. В общем, такая удивительная на самом деле история с приключениями, с трудностями. И вот такого вот удивительного подвижника сводить к празднику пива как-то совершенно неправильно. Приезжает Патрик в Ирландию и решает он стать апостолом этой страны, основывает там храмы, монастыри и встречает активное сопротивление местных языческих вождей, друидов. Ну, например, известная ситуация, когда один из первых случаев встречи с местными жителями, когда его один из местных пытался зарубить мечом, случилось чудо, его рука застыла на полпути, человек понял, что происходит какое-то чудо, и этот человек даже подарил Патрику свой большой амбар, где проходили первые богослужения. Встречался Патрик с различными правителями, с королями территории. Ну, там была разрозненная территория. Мы знаем, что долгое время все это было разрозненным государством. И вот однажды он бросает вызов вообще сообществу языческих вождей того времени. Когда проводился большой языческий праздник, должна была произойти инаугурация короля, все совпало. И вот этот момент Патрик на Большой горе, в то время, когда запрещалось по традиции зажигать какой-либо огонь, все должно было в такой темноте, он зажигает по преданию пасхальный огонь на вершине горы. Его хотят убить, но тут даже происходит такое, что друиды начинают предсказывать, что этот огонь разгорится по всему острову. Патрика приводят к этому новому королю, он начинает проповедь Евангелия, состязается умственно и духовно со жрецами, и жрецы отступают. Ну, король, будучи язычником, он думает, что это вот такой вот то ли служитель кого-то из богов, то ли вообще один из богов. Пытается даже подарить Патрику приличествующую его сану, так скажем, колесницу с лошадями, но Патрик удаляется из дворца. По преданию, также Патрик изгоняет с острова всех демонов и ядовитых змей. Считается, что до сих пор на территории Ирландии нет ни одной ядовитой змеи. Насчет демонов история, к сожалению, не умалчивает. Демоны как раз вернулись в большом количестве, судя по многим историям. И вот буквально проходит 50 лет, и на острове появляется много монастырей, храмов, обителей, много монахов. И вот этот остров, откуда приходили пираты, которые наводили ужас на все окружающие страны, становится... Ирландию многие века называли островом святых. Началось все с Патрика, и со святым Патриком также связана такая история, что он дал много символов современной Ирландии. Если святитель Спиридон Тримифонский нам известен тем, что понятие Троицы он на соборе пытался объяснить с помощью кирпича. Он взял кирпич, зажал его, вышел огонь, глина и вода, то святой Патрик объяснял образ Троицы с помощью клевера трилистника. Три лепестка, один стебель и все едино. Вот. И современная Ирландия, помимо вот этих зеленых цветов, традиционных цветов ирландских, это еще и клевер-трилистник. Тут я хочу рассказать печальную, на самом деле, историю. У нас в Екатеринбурге есть некая пивная, где стоит вырезанный такой лепрекон, где там люди могут возле него пофоткаться в традиционных ирландских цветах и с клевером-трилистником. То есть такой очередной образ, порочащий имя святого Патрика. Очередной довод в пользу того, что мы, христиане, должны защищать образ наших святых от подобного поругания.
Лепрекон — это же вроде как типа нечистые силы.
Да, лепрекон — это такой дух, который там путников заманивал золотом, и потом разные неприятности с ними происходили. Такой хитрый дух. Ну вот у нас там про леших, про домовых, вот у них лепреконы.
И он стоит с трилистником.
И он стоит с трилистником на зеленой шляпе.
Ох, сложно разобраться современному человеку во всем, конечно.
Поэтому почему нам надо это изучать? Потому что это действительно опыт христианизации Европы. Вот то, что когда-то там было. Там, на самом деле, если смотреть фотографии в интернете, там было очень много, сохранилось очень много древних обителей, к сожалению, многие из них в руинах. Но для нас это память, в том числе и нашей христианской общей церкви.
Интересно, вы вначале сказали, Шамиль, что можно к этому взывать.
Естественно. Сегодня очень много говорят об информационных войнах, и я считаю, что христиане тоже могут вести своего рода информационную войну, говорить чистую правду о том, каков мир был во времена христианства, когда христианство начало его менять, взывать к лучшему в людях. Вот праздники, связанные с сегодняшним почитанием Патрика, как пивоваренный вот этот праздник, Хэллоуин, который тоже, между прочим, это же действительно западный праздник всех святых изначально. Просто язычество его в какой-то мере отбило обратно, но западные христиане, такие ортодоксальные, так скажем, не в смысле православные, в смысле те, кто действительно христиане, они до сих пор празднуют именно 1 ноября свой день всех святых. Об этом можно и нужно говорить.
А в дореволюционной России, интересно, хоть какое-то внимание уделялось вот этим святым?
Я думаю, что, наверное, об этом помнили Александра Федоровна и Елизавета Федоровна. Все-таки это были внучки британской королевы. Не знаю даже, вспоминались, не вспоминались эти святые в царской семье. Ну, возможно, как-то о них помнили, потому что иначе быть не могу, потому что это самые почитаемые святые этих земель. Было бы странно, если бы о них не помнили. Потом, конечно, это все потерялось, и только с рассеянием русской церкви в мире начали открываться очень многие вещи. Тут надо вспомнить, что, опять же, русский синод в 2007 году установил почитание всей церковью западных святых по предложению РПЦЗ. Более того, я напомню, что вот у нас вторая неделя Великого Поста, неделя Григория Палама. Что сделал Григорий Палама в нашей церкви? Я специально читал проповеди, посвященные там 18-19 века. Там мало говорится о том, о чему же учил Григорий Палама, кроме того, что это был великий подвижник. Только в 20 веке трудами русских богословов эмиграции мы узнали то, что Григорий Палама проповедовал о нетварном свете, о фаворском свете. То есть нет худа без добра. Если бы русская церковь не попала в рассеяние, она бы не оказалась в разных частях мира и не смогла бы заново открыть для нас источники христианства в других концах света. Может быть, роль русской церкви как раз в том, чтобы заново собрать все это предание и вернуть его миру. У нас же очень много говорят о предназначении русской церкви как хранительницы православия. И почему бы не вот об этой части предания не поговорить именно русской церкви с миром? Это очень важная и нужная задача.
А вообще на Западе много остается, как вы считаете, таких вот ортодоксальных христиан?
Я не могу сказать по количеству. Я думаю, что какое-то количество остается. Там есть и храмы, и монастыри. Среди католиков есть очень много искренних христиан. У нас очень много есть предубеждений против католиков. Они тоже очень неоднородные. Среди них есть очень много богословов, гораздо ближе находящихся к православию, чем мы думаем.
Ну, еще недавно я узнала, что во Франции есть монастырь, в котором живут потомки пасынка Наполеона, Евгения Багарне. Мы уже рассказывали в эфире, почему-то эта история как-то не очень ярко рассказывается в России о том, что святой Савва Старожевский явился пасынку Наполеона Евгению Багарне, когда тот пришел туда с войском. Попросил монастырь не трогать, и тогда он вернется во Францию целый и невредимый, его потомки будут служить России. Так и получилось. То есть и сам Багарне стал православным, и его потомки стали православными. А это пасынок Наполеона, то есть человек, который любил отчима и верил ему, и шел за ним. И потом вот святой Савва его как-то переориентировал. И вот я видела фильм про этот монастырь под Парижем, по-моему, он находится, и там живет монахиня, которая является праправнучкой, по-моему, Евгения Багарне. То есть это же вообще такие удивительные вещи, такое переплетение судеб. И по миру рассеяно очень-очень много. Да те же православные скауты, да, скаутом был и цесаревич Алексий, и вот сколько их там по разным странам в эмиграции оказалось, и как они хранили, сколько могли русскую культуру, русскую веру.
Да, безусловно. В русской эмиграции было несколько таких центров. Это и Сергиевский богословский институт в Париже, и в Америке они создавали такие богословские центры. И стремились и не только сохранить и культуру, и православие, но еще и мир вокруг этими мыслями правильными зажечь. Они видели в этом миссию. Как бы их сегодня ни ругали, что они там модернисты, еще там кто-то, но читая их воспоминания, мы видим, что эти люди стремились именно чистоту православия принести в тот мир, который отошел от Христа.
В общем, зерна посеяны всюду. И в Южной и Америке, и в Северной, и в Европе, и в Африке. Наверное, сейчас нелегко росточкам приходится, и молитва, наверное, только нас всех бережет. Спасибо большое, что вы нам рассказали такую интересную историю. Я думаю, что для многих слушателей это было чем-то очень-очень новым.
Спасибо большое. До свидания.